Дорогие братья и сестры, на православном радио наша передача, постоянная передача «Беседы о вечном». Сегодня в ней принимает участие отец Георгий Бусыгин, клирик Христорождественского храма, а также старший священник храма во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Ну что ж, мы с вами говорим об истории нашего Отечества и о каких-то особых страницах в ней. Так вот, сегодня, наверное, прикоснемся вот к тем страницам и поговорим о том времени, когда создавалась Киево-Печерская лавра, и что сопутствовало вот созданию этой лавры, и что происходило в это время в нашем просвещении и в духовном нашем делании. Вот что происходило в монастыре в самом, за что брались монахи, что они делали, кроме, конечно, молитвы, естественно,
да.
И постоянного такого вот послушания, богослужений там и так далее. Угу. Ведь еще велась большая культурная и образовательная жизнь. Ну, можно сказать, не культурная, а начиналась просветительская, с особой силой просветительская работа. Ну, а в принципе, как говорят многие историки, Киево-Печерская обитель, постепенно превратилась в важный центр культуры и искусства, литературы и летописания, что вообще было характерно для монастырей эпохи Средневековья. То есть вот именно с монастырей, почему я говорю о культуре, с монастырей начиналась наша русская культура, православная русская культура.
Да, и это ценили и последующее поколение русских людей.
Конечно.
Вот Александр, конечно, Сергеевич Пушкин, интересно.
Да, он как-то заметил, мы обязаны монахам нашей истории, следственно, и просвещением. Как
то
хорошо
есть,
сказано, да?
Очень хорошо сказано. То есть вот Киево-Печерская обитель, это ведь тот монастырь, это первая древнейшая русская обитель, которая является плодом уже крещения Руси. То, что у нас народ, лучшие представители нашего народа, они устремились к иному житию, к монашеству. И вот, как вы уже сказали, Валентина Федоровна, они не только занимались молитвой и богослужением, что является основой всякого делания, но и просветительской работой. И как раз зародилась древняя русская наша литература.
И культура.
И культура.
Потому что
и литература, словесность наша, ну вот она имеет очень большое значение. Вначале было слово, мы знаем. И слово имеет очень большое значение, это осознавали наши древние обители.
Вот история, собственно говоря, ведь даже вот этой Печерской обители, Киево-Печерской обители, и дошла-то до нас благодаря монастырской хронике.
Да.
Начатой еще преподобным Нестором Летописцем, который жил с 1056 года и скончался где-то в 1114 или 1115 годах. Как первый, по сути, вот профессиональный историк Древней Руси, он оставил после себя очень важные литературно-исторические труды. «Жития святых» Бориса и Глеба, написанные им.
Конечно.
«Житие преподобного Феодосия». Предположительно, повесть о начале Печерского монастыря или «Повесть
временных лет».
Да. Вот это все принадлежит перу Нестора Летописца.
И вот это ведь все очень важно, потому что в житии преподобного отца нашего Нестора, летописца русского, начинается оно с того, что пророк Моисей не был научен Богом о самом начале, о первом строении мира, о первом родоначальнике, не оставил бы нам всего этого в своих книгах, все бы это продолжительность времени покрыла тьма и привела бы в неизвестность. Но вот говорится так, что Бог посылает в какое хочет время летописцев, чтобы последующие роды, прочтя то, что они начертали, могли поучиться от того на пользу.
Mm-hmm.
И вот еще очень интересно говорится в его житии такие слова, что он, то есть летописец Нестор, их святолепные жития, то есть жития святых, о которых мы вот говорили сейчас, написал не только тростью на хартии, то есть на бумаге, но и на непорочной душе своей, делами равного им подвижничества. То есть он всем сердцем отнесся вот этому деланию, и имя его тоже незабвенно для нас. И вот говорится, он пришел в монастырь, ему было только 17 лет от роду, совсем
Нестор
юный.
Летопис.
Да, совсем юный пришел.
И посвятил свою жизнь.
И посвятил свою жизнь вот именно служению Богу, служению Слову, И надо сказать, что был и монахом, и был посвящен в диаконский сан.
Угу, диакон был.
Да, вот, то есть, видите, какой он сам по себе. Мы уже упоминали здесь о повести временных лет, и вот в повести временных лет говорится о начале русской истории, и очень такое начало даже само по себе захватывающее и побуждающее нас обратиться именно к этой древнейшей русской летописи. Откуда пошла русская земля, кто в Киеве стал первым княжить, и как возникла русская земля. Вот такая вот
историческая
начало, такая хроника, летопись. И, в общем-то, здесь говорится о том, что это летописание было возможно и потому, что, ну вот в частности, что оно было основано, конечно, на молитве, что делали это иноки, и в то же время это поддерживалось, конечно, властью, в частности, святым, благоверным, великим князем Ярославом Мудрым. Недаром он прослыл в народе мудрым.
Мудрым, да.
Мудрым.
Ему прозвище было Мудрый.
И вот посмотрите, что интересно, пишется в той же повести временных лет о Ярославе Мудром. Смотрите, Валентина Федоровна, любил Ярослав церковные уставы и книги любил, читая их часто и ночью, и днем. И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык, и написали они книг множество. Ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным, пишется в повести. Велика ведь бывает польза от учения книжного, книгами наставляемые и получаемые на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Так красиво говорится в повести временных лет. Это ведь реки, напояющие вселенную, это источники мудрости. В книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они узда воздержания. То есть вот так вот сказано очень хорошо.
Вот если говорить о тех летописях, которые были написаны Нестором, то вот из житий преподобного Феодосия, житий святых Бориса и Глеба, возникают какие-то возвышенные образы печерских подвижников. И ведь он, создавая вот эти образы, передавал будущим поколениям именно тот вот образец, может
образец,
быть, нравственного
вот
ориентира,
вот.
Да?
Да,
дух и этих людей, на которые, собственно говоря, позже равнялись и другие монахи, которые жили в этом монастыре, которые стремились к духовной полноте. Вот иноки и воспитывались на этих примерах, которые преподнес Нестор летописец.
Да, и сейчас воспитываются,
и сейчас ну,
желание
сейчас
вот следовать
да,
именно вот этим вот путем.
Ну, потом жития продолжили другие наши духовные отцы, святые отцы, но вот это послужило началом.
Это основание, как
это
бы фундамент
основа,
туда.
Да, фундамент, на чем, собственно говоря, потом строилась вот эта вот вся наша просветительская духовная школа.
И вот этот патерик Печерский, который вот постоянно издается у нас. Можем открыть его и увидеть здесь. Это сборник, в котором помещаются житии преподобных отцов. И начинается часть первая, скажем, вот это житие преподобного богоносного отца нашего Антония, первоначальника русских иноков, начавших подвязаться в пещерах. Затем и похвала идет житие преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерского, начальника русских иноков, которые начали подвязаться в монастырях по уставу. Устав был очень такой строгий, и в этом уставе, в частности, вот, говорилось о том, чтобы иноки занимались не только молитвой, но и чтением книг духовных.
Духовно-аскетической богословской.
Духовно-аскетической богословской премудрости. И там же было вот организовано это летописание, потому что книгопечатания тогда еще
совершенно
не было.
Конечно.
Вот.
Конечно. А как вот, интересно, создавались эти книги? То есть, видимо, так сказать, были какие-то люди, вот, ну, кроме, конечно, Нестора, летописца, да, вот, и сам Феодосий участвовал в создании этих книг. Инок, вот Иларион, я прочитала, что инок Иларион при нем был неустанно, вот днем и ночью переписывал богослужебные святоотеческие тексты. Ведь станка пока еще не было печатного, приходилось, значит, а братьев, так сказать, да. было много, которым требовалась вот эта да. литература, да?
Причем, Валентина Федоровна, видите, книг-то ведь нужно было очень много.
Да,
вот посмотрите, значит, есть такое свидетельство, епископ из Мезебурга, еще при Владимире, приезжал из Саксонии, пребывал в Киеве, и вот этого епископа именем Титмар, он был западного такого происхождения, он насчитал в Киеве 400 храмов. Еще даже при Владимире. Это очень много.
Сколько книг требовалось.
Сколько да? книг требовалось mm-hmm. тогда. А это он, и книга его, вот хроника, вот он написал хронику тоже, она была написана в 1012-1018 годах. В годы, когда произошло успение блаженное князя Владимира, потом там междоусобица, и вот в 1019 году стал великим князем Ярослав Мудрый.
Да, он поражался, вот этот вот, так сказать, гость, да, который
да,
приехал
так,
в Киев.
Так поразительно.
Сколько много появилось, во-первых, храмах, а во-вторых, а мы-то уже поражаемся теперь другому. Сколько же должно было быть написано книг, переписано
да.
для этих храмов, и жития,
да.
и другие.
Титаническая такая вот работа.
Работа велась. Я представляю, наверное, переписывали, сидели иноки вот эти книги.
Да.
Говорят, что переплетал даже сам Феодосий, скручивал нити для переплетов, вот для того, чтобы делать переплеты этих книг. А один из печерских монахов, Николай Святоша, который умер в 1143 году, даже имел собственную значительную библиотеку, которую передал затем да. Киево-Печерской обители, после чего здесь сложилось довольно солидное книжное собрание.
Да, князем был Николай Святоша, это был князь Черниговский. Он был поваром печерским 3 года, оставил вот это вот свое мирское звание и стал монахом. И много послушаний прошел ради смирения. Видите, и сначала он был поваром печерским, как пишется в Патарике, вратарем 3 года, то есть при вратах он находился. Это тоже ведь очень важно.
Угу.
Нужно было встречать каждого человека, входящего в монастырь, как-то направлять его. Ну вот далее, смотрите, он, исцеляя и пророчествуя, спас Петра Врача, например, вот тоже говорится о нем. И сам вместо того, чтобы умереть, остался жить, и потом 30 лет подвязался, не выходя из монастыря. То есть вот...
Образ подвижнической жизни, да?
Да, образ подвижнической жизни. Такие у нас являются, есть угу. подвижники. Очень много разных еще подвижников. Здесь и просворники... И угу. печерские,
но ведь еще
Спиридон и Никодим.
Да, еще ведь в монастырях писали иконы.
Угу.
Иконописцы были, миниатюристы. Печерский инок-художник начала XII века, конца XI, начала XII века, преподобный Олимпий, или Алипий, как его еще называют, считается основоположником всей древнерусской иконописи.
Да.
Известен также еще один местный иконописец, преподобный Григорий. Но главное, печерское монашество всегда оставалось школой, все-таки живой, деятельной любви к Богу и людям.
Да. Значит, вот так вот жил монастырь, и действительно потребность в литературе, она была, и люди это воспринимали. И угу. надо сказать, что была не только переводная литература, что было, конечно, необходимо, но и уже оригинальная русская литература. И вот посмотрите, если, скажем, первыми митрополитами это были греки, то, в общем-то, то, что действительно Русь шла по пути просвещения, по пути такого развития, шла по пути обретения Христовой веры, жизнь именно по христианским таким вот заповедям. И уже были плоды такие, мы можем назвать, например, первого русского митрополита Илариона, который был священником в Берестове и чанием Ярослава Мудрого был поставлен митрополитом из русских. И тоже он был очень высокообразованным человеком, и до нашего времени дошла его книга «Слово о законе и благодати». Ну и вот сама по себе эта книга – это проповедь, праздничная пасхальная проповедь, которая была произнесена митрополитом Илларионом, им написана. Ну и основные темы этой книги, какие это? Превосходство христианства над иудаизмом и над язычеством. Вот это вот была благодать и над законом, и идольской лестью. Победа в распространении живительного христианского учения среди новых народов, бывших язычников, прежде всего в народе русском, звучала. Похвала князю Владимиру Крестителю, сыну его Ярославу Мудрому. Прославление рода славных князей киевских, Руси и стольного града Киева. Ну и здесь вот особенно говорится именно вот о превосходстве именно благодати, и что этой благодати стали причастным и наш народ, древний русский наш народ.
А вот ведь еще и в конце XII века появляется такой литературный источник, о котором мы помним, который мы знаем и который мы любим. Это слово о полку Игореве.
Да.
Слово о полку Игореве.
Да. Слово о полку Игореве, которое является поэтическим произведением с многими яркими образами.
Если продолжать говорить о том, что все-таки вот основой, конечно, были вот эти вот произведения Нестора, летописца, жития, да, то, конечно же, вот появление слова о полку Игореве, оно могло быть, появиться вот это произведение только благодаря тому, что был вот какой-то уже создан фундамент,
да,
вот такой вот, да, литературный.
Литературный фундамент.
Угу. И появилось вот это слово о полку Игореве.
Собственно, там звучит вот эта вот патриотическая тема тоже, которая всегда была свойственна русской литературе нашей.
Угу.
Тема единства русских земель, русского народа нашего.
То есть там начинают звучать не только такие мотивы догматически-нравственно-богословского такого характера,
а вот уже и,
но и вот
нравственного характера.
То есть и тема патриотизма, тема любви к родине,
да,
вот она начинает звучать в этих произведениях.
В этих произведениях.
В первых произведениях.
И дальше она развивается и в других произведениях также русской литературы.
То есть начало было положено.
Да, вот,
начало было положено именно нашими монастырями, нашими монахами, которые жили в созданном Киево-Печерском
монастыре. Появляются и такие произведения, собственно, глубоко нравственного характера, типа завещаний. И одним из таких является поучение Владимира Мономаха, великого князя. Это начало XII века уже.
Как называется?
Так и называется «Поучение Владимира Мономаха». И начинается она вот такими словами. «Я смиренный дедом своим Ярославом, благословенным, славным, нареченный в крещении Василия русским именем Владимир, отцом возлюбленным и матерью своей, и с рода Мономахов». То есть вот он как род свой ведет. И с почтением относится ко всем своим предшественникам и христианских ради людей, ибо сколько их соблюл по милости своей и по отцовской молитве от всех бед. И дальше говорит: «Дети мои, или кто, или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце свое и не станет лениться, а будет трудиться». То есть вот так вот наставляет.
То есть даже в таком вот каком-то афористическом таком, да?
Да, да.
Значение.
И дальше вот посмотрите, он пишет: «Прежде всего, Бога ради, и души своей страх имейте Божий в сердце своем, и милостыню подавайте нескудную, это ведь начало всякого доброго дела». Вот. И дальше вот он говорит, что его образованность основывается на знании псалтыри, которую он здесь уже в поучении широко использует и приводит, цитирует псалтырь. И не только псалтырь, а вообще книги Священного Писания и труды святых отцов, святителя Василия, в частности. И процитировав, он говорит так, прочитав эти божественные слова: «Дети мои, похвалите Бога, подавшего нам милость свою, послушайте меня. Если не все примете, то хоть половину, говорит».
То хоть часть, да,
хоть хотя бы отчасти, то будет хорошо. И вот дальше он говорит: «Если вам Бог смягчит сердце, пролейте слезы о грехах своих», говорит Владимир Мономах. Ну и дальше он еще о себе говорит. Еще вот наставления такие, отношения, каковое было к служителям церкви, в частности, епископов, попов, игуменов, чите, и с любовью принимайте от них благословения, и не устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о них, чтобы получить по их молитве от Бога. Паче всего гордости не имейте в сердце и в уме, но молвите смертный суть. Старых чти, как отца, а молодых, как братьев. В дому своем не ленитесь, наставляет. Лжи остерегайтесь и пьянства, и блуда. От того ведь душа погибает, и тело, говорит Владимир Мономах. Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите человека, но поприветствуйте его, и доброе слово ему молвите. Жену свою любите, но не давайте ей власти над собой. А вот вам и основа всему страх Божий, имейте превыше всего».
Что-то это мне, батюшка, напоминает очень сильно. Да. А что? Ну, что это? Как вот вы считаете, на чем основано вот это вот обращение к детям своим, Владимира Мономаха? Наверное, на заповедях Божьих.
Да, на заповедях Божьих, конечно.
Очень хорошо знал заповеди Божьи,
да.
Владимир Мономах.
А потом это является основой и последующей русской литературы, там в XVI веке, скажем, «Домострой» и так далее.
Угу. Вот получается, что в действительности это вся древнерусская литература, вот это вот то, о чем вы сейчас говорите в первую очередь, она проникнута христианским духом, и цель ее прославить божественное начало, главенствующее в нас, окружающем мире, осмыслить.
Да. Вот это вот как это, раз и итог вот этого осмысления.
Всю духовную вот эту вот суть.
Божественных заповедей, Священного Писания, всего. И еще вот тут вот один момент о том, что он о себе, вот что сам о себе пишет, и о своих, о своем отце в частности. Посмотрите, на войне и на охотах, днем и ночью, в жару и в стужу, не давал себе покоя, говорит вот Владимир Мономах, не давал себе покоя. И бедного смертного, убогую вдовицу, не давал в обиду сильным и за церковным порядком, и за службой сам наблюдал, говорит о себе. Ну и еще здесь интересен такой момент, что у него и сродники все, и вот... Отец у него тоже отличался трудолюбием, всегда в деятельности, всегда в делах христианского благочестия. И здесь мы находим то, что он говорит, Владимир Мономах, и об образованности, в частности, вот своего отца, 5 языков знал. Это, в общем-то,
свидетельствует
о его уровне, уровне образованности, просвещенности, и, конечно, то много трудиться приходилось. Вот такой вот пример. Собственным своим примером они учили.
Но все это было проникнуто христианским духом таким,
да? Конечно.
Да? Христианским духом.
Это прежде всего.
Ну вот, батюшка, затрагивая самое начало вот такой древнерусской нашей литературы, летописей, которые создавались в монастырях, и вот первых таких православных источников, первых литературных источников, в том числе вот и...
Поучение Владимира Мономаха.
Имея в виду вот поучение детям. Владимира Мономаха своим детям, да, и в том числе слово полку Игореве. То есть, что можно сказать вот об этих первых литературных источниках, летописных источниках, чему они учили и что они из себя представляли?
Эти первые литературные произведения, они представляли собой, основа их, это, конечно, наша христианская, основа на Священном Писании, на заповедях Божьих, на активное их освоение, усвоение. Это произведение и нравственного, это и догматического содержания, скажем, слова о законе и благодати митрополита Илариона, и связанные с этим нравственные выводы, и патриотического такого содержания литературы. И, в общем-то, если вот посмотреть на эту нашу древнейшую русскую литературу, то она такого очень высокого уровня. Она явилась тем фундаментом, на котором впоследствии, конечно, возросла вся наша литература.
Литература и культура.
И культура, и она явилась той питательной средой для всего. И она вдохновляла, и вдохновляет, и будет вдохновлять всегда русского человека. Она и ранее была, воспитывала самосознание нашего народа. И сейчас она, безусловно,
остается
именно таковой.
Угу. То есть... Ну что ж, я хочу вас поблагодарить. Значит, тема нашей сегодняшней беседы, мы все-таки отталкиваемся от года нашей российской истории, но тема нашей беседы – это древняя литература, начало древней литературы, древнерусской литературы. И положили этому начало, во-первых, монастырские летописи, а потом первые книги на темы, вот, ну, такие нравоучительные, что ли, нравственные темы. Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что сегодня в беседе нашей принял участие клирик Христа Рождественского храма отец Георгий Бусыгин, и он же старший священник храма во имя блаженной Ксении Петербургской в нашем городе Екатеринбурге. Спасибо, отец Георгий.
Слава Божию, спасибо, все, Господь, дорогие.
До свидания.
Радиослушатели, Валентина Федоровна, до свидания.